Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня вашему вниманию вторая часть нашей беседы с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ларисой Егоровной Хомутовой, которая продолжает свой рассказ о поездке в Оптину пустынь и Шамардино. Итак, мы продолжаем нашу беседу.
Дальше вот о благодати, которую Господь так щедрой такой рукой изливал вот и на первых паломников, и на первых монахов. И когда возрождались все эти обители, знаете, мне запомнилось два таких случая из книги «Пасха Красная». Сейчас-то мы живем в комфортных там условиях, гостиницы для паломников, а раньше ничего этого не было, и паломники спали прямо в вот этих неустроенных храмах на полу. И одному мужчине достался только матрас, одеяла не хватило, и он лег прямо под образом Божьей Матери. Но уснуть не мог, потому что было холодно. И вот так он мучился полночи, а потом почувствовал, что к нему подошла монахиня и укрыла его теплым платком, и он уснул. А утром все, недоумевая, смотрели на мужчину, который бегает по храму, скачет на одной ножке. Ему сказали: «В чем дело-то?» А он и говорит: «Да вы не представляете, я же хромоногий». А сейчас вот он скачет на этой больной ноге, хромота прошла, и он бегает и скачет. Вот, и когда его привели к старцу, он сказал, что это тебя Божья Матерь посетила, потому что он всех спрашивал: чей платок, кто укрыл меня платком?» Божья Матерь явила такую милость. А вот когда начали воссоздавать Шамардино и вот этот вот чудесный, великолепный храм, он немножко мне напоминает храм Иоанна Предтечи. Помните, мы говорили о Ярославле? Да? Вот такой же старый, совершенно другого качества кирпич, и им, сестрам, нужен был такой кирпич. Время-то было тяжелое, перестройка, и никто не брался за эту сложную работу. Ну, кому нужна была эта лишняя работа? И только один завод, рабочие которого очень много месяцев не получали зарплату, и они взялись за этот заказ. И, вы знаете, им обещали, что как только кирпич будет на территории монастыря, им выплатят все до копейки. И вот представляете, они уже везут, они уже подъезжают, а благочинная за неделю до этого начала искать деньги, и никто ей не давал. Даже те люди, которые всегда-всегда помогали. И вот уже, знаете, у нее нервы не выдержали, она уехала из монастыря. Она не понимала, как она сейчас рабочим будет смотреть в глаза. Вот такое твердое обещание, и вдруг денег нет. И вот она, конечно, была вся заплаканная, плакала, молилась. И последнее, что она предприняла, она водителю сказала: «Давай съездим на почту». Вы представляете, когда они приехали на почту, там их ждал перевод от неизвестного лица именно на такую сумму, которая нужна была для расчета. И вот все говорили, что матушка с такой скоростью поехала в монастырь, что, все сразу отметили, что-то случилось, потому что, монастырские водители, они с такой скоростью не ездят. Вот такие были чудеса. А вот то, что мы с вами говорили об ожерелье преподобных батюшек и старцев, конечно, вы знаете, вот мне кажется, что читать о житии этих людей — это гораздо интереснее, чем читать какие-то захватывающие детективы, потому что столько невероятно в их жизни, а это живые люди, которых вот еще они недавно только жили с нами, понимаете? И вот сейчас я уже вот оглядываюсь на очень небольшой мой опыт, но я понимаю, и вы, наверное, видите, что вот восторги отходят подальше, восторги, а все-таки вот уже приступает какое-то осмысление. И вот, знаете, я, например, когда читала о преподобном Иосифе и его высказывания, открыла мне вот такой вопрос, над которым я очень мучилась. Понимаете? Ну, потому что все равно вот я работаю с людьми, да, и мне, конечно, хочется, чтобы всегда вот эта программа, она была выполнена, чтобы люди были довольны, чтобы они как можно больше узнали, но не всегда это получается, да, даже не всегда выстраиваются отношения в группе. Вот. А знаете, когда я прочитала слова вот преподобного Иосифа, мне все стало понятно. Вот это Иван Ефимович Литовкин, вот он почил в 1911 году. Как луч солнечный не может проникнуть сквозь туман, так и речи человека, только образованного, но не победившего страсти, не могут действовать на душу. А кто сам победил страсти и стяжал разум духовный, тот и без образования внешнего имеет доступ к сердцу каждого. И я поняла, что дело не в том абсолютно, что там много я читаю, много я знаю, много я образовываюсь или мало, а дело в том, что насколько я очищаю свое сердце, насколько вот оно чисто, да, и через это только чистое сердце Господь посылает то, что, на что откликаются люди. И, конечно, если сам руководитель еще находится в таком вот страстном состоянии, понятно, что вот, ну, подобное притягивается подобным, поэтому, ну, какие-то нестроения, какие-то вот неудовольствия возникают. И вы понимаете, вот мне прямо стало легко и радостно, и я понимаю, вот, что у меня есть путь, по которому я иду, и я знаю, чем мне заниматься. Вот не образовывать людей, а образовывать себя, чистить себя, понимаете? И это вот, ну, как вам сказать, это такое откровение, или вот его же слова: много есть плачущих, но не о том, о чем нужно. И вот понимаете, как много людей действительно со слезами приезжают в монастырь, а если бы вот так немножко вот узнать даже об этих словах, может быть, мы бы задумались о них. Вот это старец получал: много скорбящих, но не о грехах. Ну, слушайте, ну вот два слова, но они не в бровь, а в глаз, да? Много есть как бы смиренных, но не истина. И это тоже мы видим на каждом шагу, потому что вот даже, знаете, когда я...
Богатеете, но не в Бога.
Да.
Вот я часто вспоминаю это высказывание, что можно богатеть, а можно богатеть в Бога.
И поэтому, конечно, такие поездки и вот, ну, знакомство с такими именно людьми, то они обогащают, но это надо, конечно. Вот, например, отец Анатолий был такой маленький, согбенный, но абсолютно всех, он почил в 22-м году, но абсолютно всех поражало его просто вот несгнающая границ любовь. И вот всех этих преподобных батюшек, у них была отличительная черта. Вот, видимо, сердце уже было очищено, да? Оно могло принимать Божью благодать и изливать вот без границ. То есть вот их, знаете, даже близлежащие села, крестьяне этих сел, они их почитали больше, чем своих отцов, потому что вот у них действительно преизобильная просто была такая любовь к людям, и они не только наставляли, как бы учили, а они больше всего вот согревали людей своей любовью. Ну, чего вот нам не хватает, потому что, ну, у нас нет любви, потому что столько корысти, столько страстей, которые обуревают наше сердце, как туда вот Господу зайти-то вот без нашей работы. Вот. И вот, знаете, тоже же один пример меня вообще поразил в самое сердце, потому что вот я по своей немощи, ну, не могу сказать, что каждый день читаю вот молитвенное правило вечернее и утреннее, вот нахожу всякие предлоги, да. А вот пример преподобного Илариона. Он почил в 1873 году, да, это еще подвижник 19 века. Вот пишут: не передать даже отчасти те бесчисленные тяжкие страдания в течение 20 месяцев болезни. Он 20 месяцев болел, постоянная бессонница, удушье, сильнейшие боли, невозможность двигаться. Вражьи напасти лишали его и малого покоя в отместку за исповедание и исцеление бесноватых больных. Только одна душа в нем, как в праведном Иове, оставалась неприкосновенной. Своего страдания старался не выражать ничем, ни вздохом, ни словом. И до последнего дня своей жизни, вот у меня тут все подчеркнуто, ни разу не прерывал исполнение молитвенного правила. А когда приблизилась великая сокровенная минута, истомившийся страдалец, сложивший опухшие руки на груди, тихо заснул, предав душу Господу, до последнего вздоха перебирая четки. Вот это разве не может являться примером, да, что человек, находясь вот на смертном одре, испытывая такие страдания, он все равно это делал. А мы, в принципе-то, могущие и здоровые, вот какими-то там себя оправдания только. И, знаете, примеры: полковник, блестящий, образованный, устроенный в жизни, тоже заболел и слег. И вот, видя, что приходит конец уже, да, он попросил денщика читать Евангелие, да, и ему отверзлось небо. Это преподобный Варсануфий. Ему отверзлось небо, и он ощутил всю бездну своей греховности. И понимаете, вот за одну ночь, вот так же, как Савва, да, после разговора с Господом превратился в Павла. Вот так и блестящий полковник превратился в монаха. И вот после этой ночи он прибыл в Оптину пустынь. И 10 лет, ну, разумеется, по благословению старца Амвросия, он провел в затворе под руководством этого старца. И его, и Анатолия Нектария. Такие примеры, они поражают. Помните, я вам хотела сказать, что, показать, какие там замечательные сосны. Вот посмотрите, как-то я нигде таких сосен, как в Оптиной, я не видела. Они совершенно какие-то удивительные, там уникальные, там прямо, знаете, все уникально абсолютно. И вот, когда мы прибыли в Шамардино, тоже очень много откровений, Евгения Игоревна. Нам проводила экскурсию монахиня. Маленькая, худенькая, тоненькая такая. Но, знаете, отличительная черта. Она всегда улыбалась. Она говорила и улыбалась. И когда ей кто-то задавал вопрос, она так как бы вот как от сна отходила. Да? Она выслушивала этот вопрос и снова начинала говорить с улыбкой. То есть вот улыбка не сходила с ее лица. Это видно, что она... Такая у нее радость исходила изнутри. Было очень печально, что мы не могли там поработать. Вот эта программа, она иногда накладывает вот такие обязанности, что мы не можем быть дальше, потому что, ну, например, автобус там заказан только на час и так далее. Вот. И нам сестры на дорогу дали огромное количество огурцов, они сейчас снимают, и уже закатанное яблочное пюре. И вот когда мы заходили там в подвал этой трапезной, ой, такая картина. Молодые монахини, они, конечно, все в труде, их не видно, они все трудятся. А там сидят старенькие-старенькие бабушки со скрюченными пальчиками и вот чистят картошку. И очень молодые девочки рядом с ними сидят. Вот такие труженики. Ну, как в этом монастыре все ухожено, какая там чистота, какая тоже природа, какая там благодать, какой источник. Знаете, словами не рассказать, надо ехать. Надо ехать, надо это все видеть, надо всем этим питаться, дышать, смотреть, слушать, изучать, все одновременно делать, молиться.
Я вот думаю, не встречались ли вам такие паломники-атеисты, которые вот, в которых тоже что-то происходило вот в их душе? Как они это вот все воспринимали? Вот было ли такое в вашей практике? Или все-таки люди как-то открывали как-то свое сердце через какие-то свои вот воззрения, там, представления о Боге, то есть вот хотели, может быть, найти эту веру. А вот именно люди, которые неверующие, они вообще способны поехать в такую поездку?
Не знаю, потому что, к сожалению, не с каждым человеком удается поговорить. То есть вот формат вот этих отношений, он не такой, чтобы... И вы знаете, кто-то открывается с радостью, легко рассказывает, почему он поехал и так далее, а кто-то до последней минуты сопротивляется, не надо ему этих посиделок, и он не хочет делиться и так далее. А потом все равно, вот знаете, он видит искренность людей, что люди делятся своими впечатлениями, что они радостью делятся, да, и они все равно начинают говорить. Вот. Но с какими мыслями, если вот кто-то рядом, например, в комнате, там еще можно. Но обо всех не могу сказать. Я не видела таких вот неверующих людей. Я встречала педагоги. Они очень тяжело все это воспринимают, потому что, ну, в силу своей профессии, они любят учить, а учиться они не любят. Вот, и поэтому даже самые простые слова, ну, например, выпускница нашего вот, миссионерского института, она просто очень так зло и жестоко мне сказала: «Вообще, какое имеете право учить нас? Вот я закончила институт, и вы кто вы такая, чтобы вы меня вот учили?» Понимаете? Ну, вот есть, я просто сейчас уже понимаю, что есть гордость житейская, вот квартиры, машины, дети, как устроены и так далее, а есть гордость духовная, есть гордость христианская. Вот столько я святынь объехала, вот столько я уже закончила, вот столько я уже знаю, вот столько я читаю, вот столько я пою, и это тоже есть. Ну, к сожалению, никуда от этого не деться.
Риса Егоровна, ну на этом, наверное, мы с вами сейчас уже перейдем еще от Шамардино. от этого женского монастыря перейдем еще уже к последним вашим поездкам. Остается совсем немного времени. Вот, хотелось бы все-таки еще и про Марфо-Мариинскую обитель и про Елоховский собор, может быть, услышать, но вы дополните свой еще рассказ.
От Шамардино отходить не хочется даже в разговоре. Вы знаете, ну, хочу немножко поделиться своими личными впечатлениями. Вот Господь всегда меня награждает чем-нибудь, о чем я даже не подозреваю. Вот только что закончились царские дни, и мы были, я возила вот трехдневную экскурсию, и там отношения складывались очень непросто, и там и скорби у нас были, и автобус у нас застрял. Ну, в общем, там были очень много искушений. И вы знаете, мне эта поездка далась очень тяжело. Вот несмотря на то, что маршрут уже отработан, и вы знаете, всегда нас в напольной школе Татьяна Васильевна, мы ее всегда прерываем, к нашему сожалению, она так много, она с любовью такой рассказывает, а тут ее не было. И представляете, и экскурсовод буквально 5-7 минут какие-то фразы высказал, и я растерялась, потому что как-то, ну, рассказывать на этом месте, где есть свой экскурсовод, наверное, не совсем правильно. Ну, поскольку там через двор женский монастырь, отправила всех туда, люди заказали требования, и так далее, ну вот как-то, но потом все равно мне высказали упрек, что как же так, почему мы там слушали концерт, а вот не делом занимались, да, и вот понимаете, такое утешение, когда мы были в Москве, у меня есть программа, а экскурсовод вдруг говорит, едем в Новоспасский монастырь, а я говорю, мы не поедем туда, потому что у меня по программе нет, и если мы, например, не заедем в те монастыри и храмы, которые заявлены программой, то есть мне могут тоже предъявить претензию. Она так выслушала, и все равно нас туда повезла. А оказывается, это усыпальница ну, рода Романовых, и там похоронен Сергей Александрович Романов. Да вы понимаете, я до слез. Я потом, вот Татьяна Степановна, я просила бесконечно прощения за то, что вот, ну, как бы я высказала эту претензию. И для меня это было такое великое утешение. Это была для меня такая радость, потому что я много сейчас вот читаю о нем, да, и, конечно, стараюсь в поездках в Алапаевске рассказать об этом человеке, который, конечно, тоже огромное влияние имел на Елизавету Федоровну. И так далее. Вот это было, конечно, таким, ну, утешением. А Марфо-Мариинской обители – это всегда настолько трепетно, и то, что там это святое место, и это там, где человек, ну, как говорят, ну, такого, такой святой нет, потому что там, знаете, такие вот, как бы вот горизонты одно от другого, вот, знаете, красота, знатность, богатство, да, и от всего от этого отрешиться, от всего, да, и всю себя отдать на служение другим людям. То есть там вот такие диаметральные просто. И то, что, ну, практически весь мир предлагал ей помощь, и она могла этим воспользоваться, уехать и так далее, и в стране, и за рубежом, а она не уехала и приняла вот такую страшную вообще кончину, понимаете? Вот, и это настолько поражает, и как вот сейчас... Владыка, который возглавляет Каменскую Алапаевскую епархию, вот он говорил, что то, что сейчас мы делаем, это недостойно ее вот чести, высоты ее подвига святого. И, конечно, бывает там, ну, это милость Божья, вот пройти прямо вот этими тропками, где она была, где вот все сделано ее ручками, и когда заходишь в Покровский храм, там же вот все расписано величайшими нашими художниками, это все как-то вот настолько трогает душу, но храм Христа Спасителя, он всегда удивляет, и вся его история, и создание, и так далее, но там вот, например, была выставка икон вышитых, и части была привезена к нам в храм на крови, и мы вот успели там, ну, там буквально, наверное, с десяток этих икон, да, а в храме Христа Спасителя мы вот имели возможность посмотреть вот такую развернутую, тоже такая милость. Ну, а Елоховский собор, он для меня, вот знаете, и опять же, читая «Пасху Красную» Игоря Рослякова, ну, иеромонах, да, Василий, там же тоже удивительно. Вот он стал ходить вот в этот Богоявленский храм. И он выбрал себе такое уединенное местечко, что если у иконы Василия Блаженного, представляете, вот, а впереди икона была архистратига Михаила, и вверху введение Богородицы во храм. И вот вся его жизнь, она прошла же эти этапы, то есть он был пострижен с именем Василия Блаженного, да, вот, а потом на архистратига Михаила его рукоположили в иеромонаха, вот как раз на Введенском храме. Понимаете,
вы помните вот его фотографию?
Да, да.
Иеромонаха,
да,
Василия, да?
Да.
Какое аскетичное лицо, красивое. И вот тот мальчик, я все время сравнивала просто вот этого мальчика и то, что с ним стало. Это всегда так удивительно.
Ну, они все трое поражают.
Все. Там, да, да,
они,
да,
были все очень разные.
Да, очень. Очень разные.
У них ничего общего, кроме стремления к Богу, наверное, и не было.
Согласна.
Вот они были очень разные, тем не менее. И вот, знаете, как бы вот Елоховский собор для меня открылся вот с этой стороны, то, что вот мы посетили Оптину пустынь, и то, что вот я была на могилах этих ребят, вот с их таких подвигом, и то, что я была в Елоховском соборе, у меня как бы вот сейчас этот Богоявленский собор, он с этим событием именно был связан. Ну и то, что еще раз поклониться памяти нашего патриарха Алексея II, ну а чудотворец Алексей, он вот его икона за моей спиной на работе, вместе в храме на крови. Поэтому это все близкие, родные люди. Встреча, вы сами понимаете, встретиться с любимым, родным, близким человеком – это всегда радость несказанная. И вот для меня такие поездки, я их уже воспринимаю как встреча с очень близкими, родными мне людьми. И вы знаете, они всегда мне делают какие-то вот такие маленькие подарочки.
Уже
вот
впору книгу писать. Лариса Егоровна делает такие... Некогда. Записи.
Некогда. Я даже, да,
но
вот
это,
знаете,
это требует огромного, конечно, времени
мне
и
не хватает
дисциплинированности.
Сил. Мне,
да,
не хватает,
да,
сил.
Да, да.
Мне хватает сил только вот для того, чтобы отработать свою программу. В этот раз я даже нигде ни разу не причастилась, потому что это сверх моих сил. Вот. Ну, делать одно какое-то дело надо. Я думаю, что если вот Господу угодно, наверное, это и случится. Если пока нет, то вот такая, вот такая просто вот, может быть, механическая работа.
Всегда это очень интересно. Я же тоже упоминала уже вот в нашем с вами разговоре, да, что моя как бы была моя мечта в детстве, одна из таких мечт была стать экскурсоводом. Но вот как-то не получилось. И я думаю, что это были бы очень интересные такие записки экскурсовода вот о своей профессии. Это было бы очень интересно.
Ой, там
очень
столько событий случается, что и, да, комичных, да, и трагичных. Там всего очень много. Там всего очень много. И вы знаете, действительно, вот за эти две недели я, например, прожила целую жизнь. Потому что вот столько людей, они все очень разные. Там
такое очень спрессованное время.
А сколько святынь, а сколько вот переездов, а сколько и все, и вот просто смотришь, и как Господь все устраивает, потому что действительно столько состыковок, столько людей участвует в этой паломнической поездке, я имею в виду не паломников, а организаторов, и все это вот так вот состыкуется, да, это, конечно, только с Божьей помощью. Только.
Я думаю, что это нужно. Вот я опять же вспоминаю недавний разговор на одной моей знакомой, которая рассказывала, что вот у нее муж любит очень много путешествовать и как бы и везде понемножку. Но вот когда человек, ведь все равно хочется углубиться, правда ведь? Вот, допустим, побывать в одной только Москве или там у преподобного Сергия Радонежского. Вот хочется просто пожить на каком-то месте, а здесь предоставляется возможность просто вот, ну, можно сказать, прыгать с одного места на другое, это же действительно очень много. Это очень-очень такая насыщенная поездка. А вообще, как бы это стоит того?
Стоит.
То есть это нужно? Стоит. Или, может быть, можно в 2-3 раза уменьшить?
Нет, вы знаете, во-первых, я считаю, что это вот не случайно, потому что мы современные люди, мы очень, вот знаете, у нас просто внутри как механизм какой-то, нам надо бежать, 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 бежать. И очень многие люди новоначальные...
Но это не все.
Они не могут.
Не все хотят бежать.
Очень редко. Это тогда, когда уже человек понимает, зачем он туда едет, которому нужно помолиться, осознать что-то. А новоначальные нет. Им, знаете, вот даже они скучают уже, вот они приедут, они вот сегодня все оббежали, если маленький монастырь, они уже на завтра не знают, что делать. Понимаете? Потому что тот, кто не приезжает туда молиться, а почему это все-таки нужно, вот я по себе знаю. Теперь я знаю, в каком монастыре я хотела бы пожить. Поскольку вот сейчас, если вот у меня, ну, как бы не было бы такой возможности вот в одном монастыре побывать, в другом, в третьем, в пятом, в десятом, я бы этого и не знала. А вот сейчас я вот точно знаю, в какой монастырь я бы хотела вот при возможности поехать, там пожить, поработать и помолиться.
И у каждого это, наверное, будет свой монастырь,
обязательно,
правда?
Обязательно,
так,
обязательно.
Так, что все очень разные.
Потом вот через вот это поверхностное идет углубление, потому что человек не может вот так занырнуть глубоко сразу.
Не
вот,
может, не, конечно.
Это нужна это, как бы тренировка, сноровка во всем. И поэтому вот через такой интерес, через множество впечатлений человек потом, ну, придет к чему-то, к одному.
Вот и закончился наш сегодняшний эфир. Лариса Егоровна, пролетели эти незаметно это время нашего с вами общения. Это, как всегда, такая открытая книга.
О, я интересно. Еще не сказала об одном.
Да, 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 да.
Я вот прямо сейчас посмотрела и думаю, а я-то
буквально
немножко...
Вот
да, две минутки. Вы знаете, когда мы находились в Оптиной, там 12 километров есть такое сельцо Клыково, да? И вот там мы просто взяли такси и поехали туда. И там я была в мужском монастыре, где находится избушечка, домик, где жила матушка Сепфора. Это, знаете, о ней надо вообще каждому христианину почитать, потому что это, вот это ярчайший пример, как можно вообще спасаться, да, и достигать таких высот духовных в миру. У нее такая многотрудная жизнь,
очень
многотруднейшая жизнь, и вот я была в ее домике, вот я видела ее иконы и вот ее эту палочку, которую она всю всегда натирала святой водичкой, маслицем из лампады, и всех всегда поколачивала, да, для того, чтобы, конечно, вела неустанную борьбу с бесами, она их видела, и они им мстили. Они им мстили всю жизнь, понимаете? А вот а она вот не сошла со своего места. Она всю жизнь вела эту борьбу. Так вот, еще Клыкова.
Давайте мы с вами, я познакомлюсь, если вы дайте мне такую возможность с этой книжкой, и мы поговорим о матушке Сепфоре отдельно.
Отдельно. Да. Это стоит, да, потому что вот как мы живем в миру, и многие говорят, что ну вот как сейчас, это невозможно. А она такие труды несла, что нам даже не снились. Вот. А и было возможно.
Спасибо, Лариса Егоровна, вам большое. И в завершении нашей сегодняшней программы я напомню, что сегодня ваш рассказ был посвящен паломнической поездке, которая была организована Екатеринбургской епархией, Екатеринбургской митрополией с 20 июля по 2 августа. Напомню, это была Оптина, Пустынь, Шамардино, святыни, опять же, Москвы, Троица Сергиева, Лавра, Ходькова, Новоспасский монастырь, Марфа Мариинская обитель, Елоховский собор, и вы посетили село Клыково и побывали у удивительной матушки Сепфоре, о которой мы с вами еще побеседуем. Спаси вас, Господь.
До свидания.